Всем добрый день, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, доцент кафедры математики, руководитель семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте.
Людмила Константиновна, у нас уже частый гость. Людмила Константиновна, вы говорили, что в конце декабря семинар, который должен был пройти, он будет посвящен разграничиванию терминов, потому что все-таки разные науки немножко по-разному понимают разные термины, да. А так как они используются, нужно, чтобы было полное понимание. И я хочу вас попросить рассказать о том, как прошел семинар.
В общем-то, проблема языка, она встает достаточно часто. Ведь мы друг друга даже часто не понимаем, там, не обращаясь к каким-то высоким материям, не будучи ни богословами, ни учеными, нам, чтобы друг другу что-то объяснить, надо много слов. Потому что слова, вообще-то, это имена понятий, и сами понятия, они размыты. И это всегда так получается, что один понимает под данным словом что-то одно, а другой – другое. И чтобы им прийти к согласию, надо договориться, в чем, как понимает один и как понимает другой. Надо договориться о смысле слов. Это касается не только богословов и ученых, это касается вообще людей. Ведь очень часто возникают конфликты именно на основании того, что люди употребляли одни и те же слова в разных смыслах. Ну и поскольку уж у нас семинар «Диалог науки и религии», и религия, и наука – это достаточно высокие сферы, хотелось как-то их объединить и выработать общий словарь. Но я сразу же скажу, что это нам не удалось. Значит, семинар был организован так. Мы пригласили, мы, значит, обозначили три термина. Первые термины – это материя и материальность, ну, это как один термин. Второе – сознание и разум, второй термин. И третье – это смерть, жизнь и смерть человека. И по каждому из этих вопросов выступал богослов и выступал ученый. По первой паре «Материя, материальность» как раз у нас получился достаточно продуктивный разговор. Об этом рассказывал со стороны богословов отец Даниил, а со стороны ученых профессор Капунцев Виталий Леонидович. Отец Даниил сослался на работы Брянчанинова, святителя Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, и сказал, что спор о том, можно ли считать ангелов более-менее материальными, ведется с того времени. Эти два святителя, они так и не смогли прийти к согласию, даже будучи оба православные, будучи оба такого высокого ранга священники, тем более уж трудно прийти к согласию, если один священник, а второй физик. Но оказалось, что как раз по этому вопросу прийти к согласию можно. Священники употребляют слова «материя» и «материальность», как бы обозначая близость и дальность к Богу, от Бога и к Богу. Если кто-то, например, ангел, далек от Бога, то он более материален. Сам Бог вообще никакой материальностью не обладает. Вот в таком смысле используют термин «материя, материальность» богословы, как пояснил отец Даниил. И к всеобщему удивлению, наш профессор-физик Гапонцев сказал, что физика примерно так же понимает материю и материальность сейчас. То есть, если раньше материя была строго отделена от всего остального, что вот есть материя, развивающаяся и так далее, то сейчас понятие материи – это понятие разных уровней. Есть действительно то, что всегда понималось под этим словом, что это вещество и поле. Но, как показывают уравнения физические, если мы уточним их решение, то мы выйдем за эти понятия «вещество» и «поле». Получится какой-то второй уровень материальности. Можно еще более точно решать эти уравнения, получится третий уровень материальности и так далее. То есть сейчас и физики говорят о том, что можно нечто называть более материальным, а что-то другое – менее материальным. Это было очень неожиданно и очень-очень интересно, поскольку ведь буквально там почти 20 веков, начиная с Аристотеля, все считали, что Бог и материя – это несовместимо совершенно, вообще тут никаких пересечений не может быть. Ученые всегда, даже те, которые были верующие, Ньютон, Лейбниц, они всегда считали, что Бог – это одно, а материя – это другое, и совместить их никак нельзя. Но вот прошло столько веков, и современная физика встала, нельзя сказать, что она точно встала на позиции богословия, но она очень-очень приблизилась к богословию в понятии материи и материальность. Аналогично такое сближение произошло и по вопросу времени, и по вопросу причинности. Вот если богословы в основном говорят не о причинности, а о целеполагании, то и цель считать, так сказать, причиной каких-то действий, то причина совсем не обязательно должна предшествовать следствию. То есть сейчас происходит следующий виток развития науки, и, конечно, очень радостно, что этот виток сближает богословие и физику. Вот что было по первому. Ну, а вот вторая пара – сознание и разум – как-то все-таки нам не удалось прояснить ни что такое сознание, ни что такое разум, хотя выступали тоже довольно известные люди. Это был отец Константин Корепанов и Вячеслав Владимирович Боровских, психолог. Вот. Отец Константин очень интересно, он все рассказывал, но у него как-то понятие сознания, понятие разума, оно было, если так можно сказать, апофатическим. Вот, например, речь артикуляционная, она не разум. Мысли – это не разум. Еще он приводил много-много всяких примеров, которые мы привыкли считать, так сказать, атрибутами разума, атрибутами сознания, а он говорил, что это, в общем-то, сознание гораздо выше и шире, чем вот все это вместе взятое. Но что такое сознание, он не сказал. Не сказал об этом и Вячеслав Владимирович. Хотя его работа связана с тем, что он постоянно видит выход за пределы сознания, так скажем, да? Но опять же, выход за пределы сознания, а что это значит? Ну, как рассказал Вячеслав Владимирович, что это значит, что человек начинает видеть какие-то объекты, которых в обычном состоянии он не видит. Но сразу же скажу, что Вячеслав Владимирович работает с алкоголиками, с людьми, которые зависимы от алкоголя. И там, в общем-то, выход за пределы сознания очевиден. Но в то же время непонятно, он тоже не сказал, что такое сознание. Он рассказал несколько очень интересных случаев из своей практики. Вот я первый раз услышала, ну, не от самого очевидца, но от его близкого знакомого рассказ о том, как человек переживает момент смерти, как он, значит, выходит из тела, как он это все видит, как ему не хочется обратно возвращаться в тело и так далее. Вот эту историю рассказал Вячеслав Владимирович и сказал, что вот этот его приятель, после того, как все-таки его через боль и насилие, можно сказать, вернули в тело, его душу, он стал православным, он стал молиться, стал ходить, ну, в общем, крестился и так далее. Но опять же, вот человек выходит из сознания. А что такое сознание? Опять же, осталось непонятным. Следующая пара была «Жизнь и смерть». О жизни нам рассказал Владимир Леонидович Вершинин. Это доктор биологических наук, профессор, в общем, очень такой знающий человек. Но он рассказывал, как рассказывал о проблемах возникновения жизни скорее, а не о том, как человек расстается со своим телом, как что дальше бывает. Вот. В общем-то, его мысли на этот счет мы знаем, уже были такие семинары, он рассказывал о эволюционных теориях. Я единственное скажу пару слов об этом, что вот эволюционную теорию, ее даже критикуют всегда, говоря, что это дарвинизм. Сейчас нельзя этого говорить. Дарвинизм и современная эволюционная теория – это разные, в общем-то, вещи. И ученые нашли множество доказательств с точки зрения генетики, определяющие, каким было существо это, разумным, неразумным и так далее. Ну, это все это интересно, но, в общем-то, это не касается, опять же, жизни и смерти человека.
Опять же, разумным, а где пределы разума?
А, вот очень хорошо вы спросили. Вот, да, вот этот... очень хорошо вы спросили. Значит, вообще, я еще помню, где-то лет 20, нет, лет 30 назад меня пригласили в школу к дочери, и я, значит, будучи биологом, так это уверенно говорила, что современный человек возник 40 тысяч лет назад. Оказалось, что современный человек возник несколько миллионов лет назад. И это, в принципе, доказано. Значит, как определяют, обладал человек разумом или не обладал? Во-первых, строение гортани. Если строение гортани таково, что оно подразумевает речь, значит, это существо было разумным. Но мне больше нравится другое объяснение. Объяснение профессора Зубова Андрея Борисовича. Вот он говорит, что разумность определяется религиозностью. Даже самые-самые древние останки, там, которым уже, там, ну, уже сотни тысяч лет, если можно сказать, что это были разумные существа, если они погребали своих людей по некому обряду, то есть они знали, что есть Бог, и что человека нельзя просто так бросить, как вот животные бросают, а надо его определенным образом захоронить. Это первое. И второе, что человек пользовался огнем. Он пользовался огнем, ведь не сразу он стал жарить пищу и кушать ее. Это, так сказать, материалистическая трактовка. Раньше огонь был сакральным явлением, потому что огонь связывал землю и небо. И вот, как утверждает профессор Зубов, значит, вот эти древние кострища, они говорят о том, что человек, люди здесь сидели, они верили в Бога, они знали Бога. То есть безбожников в древнем мире не было. Вот. Ну, вот с этой точки зрения Владимир Леонидович, который у нас выступал, он не рассказал этих интересных фактов. Ну, у него вот у нас скоро выйдет сборник, нашего семинара. И там есть большая статья Владимира Леонидовича, где очень подробно рассказано его представление о том, как развивался человек, какие он этапы проходил и так далее. Ну и, наконец, о жизни и смерти. Да, о жизни и смерти я уже сказала, да? О жизни и смерти рассказала Елена Владимировна Призанова. Она врач-кардиореаниматолог. Она постоянно, каждый день сталкивается со смертью. И если все-таки вот богословы считают, что смерть – это выход души из тела, то врачи очень затруднялись сказать, в какой момент надо считать человека мертвым. Сейчас есть законы, когда человека можно считать мертвым, а когда, значит, врач не имеет права отключать его от аппаратов, которые поддерживают его жизнь. Ну, мне кажется, это таким парадоксом, что, значит, считать мертвым по закону номер такой-то Российской Федерации. А иначе не получается, потому что, с одной стороны, можно поддерживать, ну, как говорят, вегетативное состояние человека, то есть когда мозг его не отвечает на какие-то сигналы внешние. Можно такое состояние поддерживать почти сколь угодно долго, с одной стороны, а с другой стороны, это связано с большими расходами, и, в общем-то, самое главное, никто не знает, что человек в это время чувствует. Он сам-то ведь не может сказать, что вот вы меня уже отключите, не мучите тут. Поэтому, значит, изданы законы, позволяющие юридически обосновать, что человек умер, и врачи не допустили никакой ошибки. Ну вот, я думаю, что всем понятно из моего рассказа, что вопрос о сознании и разуме, жизни и смерти, это гораздо более серьезный вопрос, даже не серьезный, а гораздо более глубокий и сложный вопрос, чем о материи и материальности. То есть физический мир, там уже идет прямо, так сказать, богословие и наука нога в ногу идут. А здесь даже определить-то эти термины невозможно. Ну и вот заключение, какое тут мы сделали все вместе, что невозможно, значит, определенные термины так, чтобы они были одинакового абсолютно смысла у людей разных специальностей, так скажем, да, чтобы вот и богословы, и ученые понимали под сознанием, под жизнью и смертью одно и то же. Но что еще выявилось? Что вообще, если люди хотят друг друга понять, если они заинтересованы понять друг друга, они всегда друг друга поймут. И вот это еще раз говорит за то, что надо нам на семинары обязательно собираться и беседовать друг с другом. То, что потом, когда, значит, семинар закончится, вполне возможно, что опять будет, вот все равно же не договорились о том, как считать, какие термины, что означают. Но тем не менее, значит, какая-то солидарность, какой-то интерес и так далее, оно на этом семинаре было. В заключение выступил отец-насельник Свято-Николаевского Верхотурского монастыря иеромонах Арефа. Он, значит, вот он сказал примерно то же, что я сказала сейчас, что ни о чем мы не договорились, и договориться здесь невозможно, но встречаться надо. Ну, в общем-то, отрицательный результат тоже результат. И я довольна, что мы провели такой семинар и это выяснили, и не будем сейчас пытаться, значит, богословов заставить в смерти видеть то же самое, что врачей-реаниматологов, которые ставят диагноз смерть, согласуясь с законами Российской Федерации.
Людмила Константиновна, когда следующий семинар и какова его тема?
Следующий семинар у нас будет 2 февраля. Тема будет такая: неоязычество в России. Причины распространения. Выступить на нем вот как раз отец Арефа, насельник Верхотурского монастыря. Он проректор Верхотурского духовного училища, читает там лекции, и он историк с большой буквы, можно сказать. Он имеет диплом УРГУ по истории и плюс диплом ПСТГУ Московского института по специальности история православия в России. Ну, то есть он очень грамотный человек с этой точки зрения. Кроме того, он христианин с большой буквы, и мы очень ждем этот семинар. Почему вдруг такая тема образовалась? Ну, у нас же ведь наш семинар имеет несколько целей. И в частности, одна из целей – это просвещение людей. Как это ни странно, но вот многие люди, причем даже и ученые, они предпочитают, так скажем, русских богов, то есть богов из язычества, из нашего языческого прошлого, христианству. Почему так происходит? Вот я не понимаю. Я надеюсь, что отец Арефа это расскажет. Ведь это не секрет, что, например, вот такой ученый, как Фоменко Анатолий Тимофеевич, он математик, академик РАН, он, например, доказал, в кавычках, конечно, что Христос жил в 12 веке новой эры. Вот. И еще много чего доказал. Ну, доказал, что татарского нашествия на нас не было и все такое прочее. И все это обосновал математически с помощью теории вероятности и других приемов. Вот. Его книгами буквально завалены магазины. Вот я и сама знаю людей, которые говорят, что ну вот доказано же, что тут вообще сомневаться, это же математика доказала. Причем говорят люди не то, что какие-то необразованные, а люди, которые с физматовским образованием, которые занимаются наукой. То есть как-то вот это вот, ну, тайна, она всегда привлекает, и даже вот люди, которые понимают, что такое наука и вообще, какие методы доказательства она применяет, они вот, им хочется верить в то, что действительно было так, как описывает Фоменко. Или, например, тоже ученый, очень крупнейший мирового уровня, Молдашев Эрнст Ревгатович. Он создал огромный центр глазной хирургии и пластической хирургии в Уфе. Это центр, вот потрясающий центр. Но почему-то вот он тоже очень увлекается Блаватской. Он считает, что ее высказывание о том, что на Земле было несколько раз человечество, там были атланты, были лемуры, были еще кто-то. И, в общем-то, вот как семена этих рас, где-то хранятся люди где-то там в Тибете, он считает это абсолютной правдой. Он сам пишет книги, поскольку он ученый, книги у него получаются просто завораживающие. И непонятно, почему так? Почему? Зачем верить в то, что ну, можно же, вот он пишет, что он и ездил туда, и видел этих людей, сидящих, как бы замороженных. Вот. Ну, пускай он так вот думает, но зачем он пишет книги, которые соблазняют других людей? Вот. Человек, конечно, всегда хочет какого-то чуда.
Вот он действительно видел этих замороженных людей, или он это придумывает, или ему это привиделось?
Вот вы знаете, тут сказать однозначно невозможно. И я очень надеюсь, что отец Арефа нам, как историк, как богослов, как наставник молодежи в одном из наших главных монастырей, он нам пояснит, почему вот люди так стремятся к тому, что, в общем-то, ну, ложно, что вот так эффектно, как-то завораживающе, но это явно ведет к погибели. Конечно, можно сказать, что это происки дьявола, можно так сказать. Наверное, это так и есть. Но людям это трудно объяснить.
Людмила Константиновна, еще раз, 2 февраля пройдет следующий семинар.
Появилось объявление в 18:30.
2 февраля.
2 февраля, да.
Большое спасибо, Людмила Константиновна, за нашу беседу. В следующий раз ждем вас снова. Хорошего семинара.
Всем спасибо. Доброго. Спасибо. Thank you.